Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброго ранку, селям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова, мы начинаем с новостей. Сегодня в выпуске. На Донбассе ночью нарушили режим тишины. Задержанному севастопольскому экс-депутату грозит до 15 лет за государственную измену. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Боевики на Донбассе ночью нарушили режим тишины, об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. Трижды после наступления темноты на Луганщине из стрелкового оружия был обстрелян украинский опорный пункт в поселке Крымское. За сутки украинские военные зафиксировали 4 обстрела своих позиций. О жертвах штаб пока не сообщает. Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца бывшему депутату Севастополя Владимира Галичию. Он был задержан украинскими пограничниками на пропускном пункте Каланчак в Херсонской области. Решение было принято поздно вечером. Об этом сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым при Генпрокуратуре Украины Назар Холодницкий. Санкция статьи, по которой он задержан, предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет.
Він обвинувачується в тому, що у березні 2014 року, будучи депутатом Севастопольської міської ради, приймав участь у засіданнях Севастопольської міської ради, створював кворум і голосував за проведення незаконного референдуму на території міста Севастополя та автономної Крим. Згодом, після проведення так званого цього референдуму, голосував за приєднання міста Севастополя в якості міста федерального значення Російської Федерації до складу Російської Федерації. Він вчинив державну зраду, тобто сприяв ворогові в анексії нашої території.
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. В Крыму этот день объявлен выходным. В 7:15 в мечетях полуострова начался коллективный намаз. В эти дни принято навещать стариков, родственников, уделять внимание больным и малоимущим, посещать могилы умерших и возносить молитвы, совершать обряды жертвоприношения. Мусульманский праздник Курбан-Байрам будут отмечать и участники продовольственной блокады Крыма в районах пунктов пропуска на административной границе с полуостровом. Как рассказал Крым Реалии, комендант палаточного городка Делевьер Сейтумеров, пройдут праздничные мероприятия, планируют привезти 40 баранов и распределить по пунктам проведения акции. 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который направлялся в Крым с продуктами. На границе с Крымом не осталось ни одной фуры. Это были новости, а я передаю слово ведущему.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Павел Казарин. В эфире мы, как обычно, каждый день в 8:30 утра и 18:30 вечера. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Кроме того, мы доступны в интернете. Но, друзья, мы еще не забываем про электронные и аналоговые средства доставки информации. Поэтому милости просим, пишите нам на krayme.reality@gmail.com или звоните номер нашей студии в Киеве. +38 044, код Киева. 490-2905. Сегодня мы рады приветствовать в нашей студии директора Крымского экспертного центра Алексея Стародубова. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, ну вот в самом начале у нас наши коллеги подготовили небольшой сюжет о как раз-таки проекте Керченского моста. А то миф это или реальность? Наши коллеги задались вопросом о том, сможет ли российское правительство, несмотря на проблемы сейсмического характера территории, продолжать попытки строительства моста и как объект сможет помочь привлечь инвестиции в регион. Давайте послушаем, а потом прокомментируем.
Репортаж.
В 2014 году правительство России заявило, через Керченский пролив будет построен мост, который свяжет Крым с Федерацией. Согласно планам российских властей, общая протяженность сооружения составит 19 километров и будет включать в себя 4-полосный автомобильный переход и 2 железнодорожные колеи между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. В конце августа Владимир Путин вновь заявил, что проект должен быть сдан в 2018 году, и срыв сроков строительства недопустим.
Строительство Керченского моста, в целом развитие железнодорожной и другой транспортной инфраструктуры Юга России требует значительных финансовых вложений. Между тем, наши бюджетные возможности, как всегда, они всегда и везде ограничены. Поэтому нужно думать о том, как стимулировать дополнительные инвестиции и одновременно повысить ответственность инвесторов за взятые обязательства, чтобы начатые проекты не превращались в долгострой.
Но сроки все же затягиваются. Контракт на проектирование и строительство моста этой зимой получила компания «Стройгазмонтаж». В августе приступили к первым действиям, однако интернет взорвался вестью о том, что первые забитые сваи для моста бесследно исчезли уже на следующий день. Их засосало из-за особенностей грунта. Но возведение продолжается. Сейсмологи исследовали почву, уверяет главный специалист по изысканиям компании «Институт Гипросстроймост Санкт-Петербург» Владимир Фролов.
Сооружение является уникальным, и поэтому испытания грунтов на погружение свай, они просто дают нам возможность лишний раз убедиться в том, что мы построим нормальный мост.
Строительство моста даст Крыму толчок к экономическому развитию, считают крымские власти. Российский глава полуострова Сергей Аксенов неоднократно заявлял о возможности создания новых рабочих мест для крымчан. Прогнозировал приток туристов в регион и развитие торговли между Крымом и Россией. Однако эксперты сходятся в одном – инвестиции так и не дойдут до Крыма, ведь строительство Керченского моста Россией невозможно. Об этом корреспондентам сказал политолог Юрий Поличук.
Российская Федерация, вона ніколи не вкладає кошти в захоплені землі. Це показує приклад і Південної Осетії, в яку до сих пір, до речі, не можуть провести газ. Російська Федерація не вкладає гроші в самопроголошене Придністров'я. Там, крім пенсії, крім підтримки російських військових, нічого немає. Тому я далекий від думки про те, що Кремль різко змінить свою політику і почне вкладати кошти в окупований Крим.
Также специалистами была высказана мысль о том, что в районах Керчи и Тамани опасная сейсмологическая зона, которая не позволит долго удерживать сваи, что и случилось этим летом. Еще возведению объекта помешают особые погодные условия региона, сильные ветра, которые вызывают постоянные штормы в проливе. Валерия Максимова, Радио Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала украинского радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.30 и 18.30.
Друзья, продолжаем эфир. Я напомню, что у микрофона Павел Казарин, напротив меня директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Алексей, вот вопросы, на самом деле, моста через Керченский пролив, очень много эмоций и значительно меньше экспертных, как бы, экспертных оценок. Вот мне хотелось бы понять, вот если не брать эмоциональную сторону вопроса, то Керченский мост, он вообще возможен?
Керченский мост, он возможен. Другое дело, что это стоит больших денег, действительно. Действительно, есть сложности геологические. С точки зрения экономики, повлияет ли это на процесс привлечения инвестиций на полуостров в сегодняшних крымских реалиях? Это повлияет только на привлечение дополнительных средств с других территорий Российской Федерации. Говорить о каких-то иностранных инвестициях, так как это делалось в 2013 году, когда обсуждался проект строительства Керченского моста между Украиной и Россией, сегодня не приходится.
Ну вот, как раз-таки инвестиции – это тоже один из камней преткновения. Вот, условно говоря, эту тему можно разделить там, на два типа. То есть инвестиции иностранные, например, в полуостров, экономику полуострова, инвестиции внутрироссийские. Вот если пойти последовательно, то иностранные инвестиции, они возможны?
В сегодняшних условиях то, что мы наблюдаем в Крыму, безусловно, это практически нереально. Говорить о каких-то притоках международных финансовых, скажем так, заемном капитале от международных финансовых организаций, как это обсуждалось во время украинского Крыма, об иностранных инвестициях, которые привлекались в Крым на протяжении последних 3 лет, начиная с 2010 года и заканчивая там 2013 годом. Потому как сегодня мы знаем, что действуют санкции, большая часть иностранных инвестиций, они ориентированы на Западную Европу и на США, США, и говорить о том, что вопреки санкционным требованиям Европейского Союза и США западные компании будут вкладывать в экономику Крыма какие-то средства, не приходится.
Ну, это во многом, знаете, каким-то индикативным отчасти показателем было поведение компании «Макдональдс», у которой было там 3 ресторана в Крыму, и вскоре после событий, связанных со сменой власти на полуострове в феврале-марте 2014 года, мы обнаружили, как компания «Макдональдс» была первой компанией, собственно, которая закрыла свои офисы, предложила сотрудникам выехать там, в Херсонскую, в Николаевскую и другие области, и, собственно, бизнес не возобновил до сих пор.
Есть смысл отслеживать уход «Макдональдса» и сопоставлять его с применением санкций со стороны США. Как мы знаем, что корпорация «Макдональдс» – это глобальная корпорация, она публичная, и, соответственно, работа на тех территориях, которые признаны, ну, которые подпадают под санкции, применяемые правительством США, они чреваты очень большими убытками для такой корпорации. Угу. Поэтому в данном случае уход «Макдональдса» – это прежде всего беспокойство о больших деньгах и о потерях, которые могут быть связаны с работой на территории Автономной Республики Крым, которая попала, собственно, под санкции.
Но мне хотелось бы вот разобраться. Дело в том, что совсем недавно прозвучало заявление замглавы крымского правительства Руслана Бальбека. И как раз-таки из его заявления можно сделать вывод, что российские власти Крыма нацелены на привлечение инвестиций, в частности, из Турции. Вот давайте послушаем его цитату.
Сегодня турецкие предприниматели настроены серьезно на инвестиции в Крым, то есть заявленная сумма 12,5 миллиардов сегодня подтвердилась. Первый транш в размере около миллиарда долларов будет инвестироваться в ближайшее время.
Слушайте, ну, с одной стороны, конечно, сами по себе цифры, они поражают воображение. 12,5 миллиардов долларов – это, ну, вообще довольно-таки серьезная сумма. Но для Крыма это бы стало бы золотым дождем. Но, на мой взгляд, для Крыма в последнее время словосочетание «золотой дождь» имеет несколько другой вообще смысловой оттенок. Но бог с ним. Вот когда российские власти Крыма рассказывают нам о подобных суммах и подобных инвестиционных проектах, насколько это серьезно?
Хотелось бы знать, прежде всего, куда будут инвестироваться эти средства. Сумма действительно колоссальная, да, то есть если мы сравниваем стратегию социально-экономического развития Крыма украинского, то мы закладывали привлечение 20 миллиардов долларов до 2020 года, то есть с 2010 до 2020 это 10 лет. Если мы говорим о 12 миллиардах с Турции, то что тогда останется Турции, у меня вопрос.
Скажите, а вот как раз-таки еще есть одна... Ну, допустим, с международными инвестициями понятно, да? Международные инвестиции возможны там, где страна живет, ну, в рамках международных дипломатических правил. Если она не выходит за красные дипломатические флажки, то, соответственно, она вменяема, она договороспособна, по мнению международного капитала. А что с внутрироссийскими инвестициями? Ведь очень много речи, разговора велось о том, что сама Россия и российские предприниматели будут инвестировать в экономику полуострова.
На самом деле мы действительно видим тенденции того, что многие российские предприниматели либо добровольно, либо по желанию там, органов управления, да, то есть я имею в виду государственные корпорации российские, приходят в Крым, инвестируют в Крым определенные средства. Но опять же таки, любые инвестиции – это толчок к развитию региона. Насколько инвестиции внутрироссийские являются таким толчком, это большой-большой вопрос. И даже наличие российских предприятий на территории Крыма нельзя считать полноценными инвестициями в территорию. Поэтому говорить о том, что внутрироссийские инвестиции – это в широком понимании действительно инвестиции, сопоставимые с иностранными, не совсем корректно.
Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, помогает нам расставлять точки над «ё» в вопросе привлечения инвестиций на территорию полуострова. Ну вот вы знаете, есть еще один такой момент, я его встречал в ряде текстов, посвященных вопросам инвестиционной привлекательности Крыма. Там говорилось о том, что главная проблема Крыма в том, что он является логистическим тупиком. То есть, условно говоря, тому же внутрироссийскому инвестору проще построить где-нибудь в Калуге завод, потому что Калуга является таким себе, и Калужская область является таким вот себе логистической развязкой, и из нее железнодорожными составами можно отправлять как на запад, так и на восток, условно говоря, произведенную продукцию. А из Крыма произведенную продукцию первым делом надо, условно говоря, там, на материк перевести. А кроме того, любой штамп, что made in Crimea, а он как бы закрывает товарам доступ на международные рынки. Насколько эта вот позиция сообразуется с вашей?
Ну, в данной ситуации есть смысл говорить об обеспечении российского потребителя. Если мы говорим о экономических последствиях для России с точки зрения развития Крыма, то, безусловно, вкладывание денег в территорию полуострова не принесут, ну, такое вкладывание действительно принесет какие-то дивиденды для российской стороны. То есть, грубо говоря, там, выращивание дополнительного урожая томатов, безусловно, позитивно повлияет на потребителей, находящихся на материковой части Российской Федерации. С другой стороны, если мы говорим об экспортном потенциале полуострова, действительно, он закрыт для внешнего мира, никуда вывозить никакую продукцию, выращенную в Крыму, либо произведенную в Крыму, на сегодняшний день не получится.
Вот вы знаете, я тут есть такой распространенный миф о том, что Крым всегда был экономически более тесно связан с Россией, нежели с Европой, и вот мне удалось найти такие вот себе цифры. Я вам их приведу, а вы как раз-таки прокомментируете. Вот что оборот внешней торговли автономной республики Крым, то есть экспорт и импорт суммарный, в 2013 году составил более 2 миллиардов долларов США. И вот на долю России и на долю европейских стран, стран Европейского Союза, в нем приходилось практически одинаково, по 23%. Но если на долю России объем импорта и экспорта совпадали, то как раз-таки в случае Евросоюза было превышение импорта над экспортом на 60 миллионов долларов. То есть из Европы больше ввозили, нежели в Европу вывозили. То есть, по большому счету, объемы экономической взаимоинтеграции Крыма в 2013 году с Россией и с Евросоюзом был более чем сопоставим, насколько я понимаю, исходя из этих цифр.
Ну, это, с одной стороны, близко к правде, но, с другой стороны, немного лукавые данные у вас. По одной простой причине, поскольку очень многие экспортные операции в сторону Европейского Союза осуществлялись во времена украинского Крыма через материковую часть Украины. Грубо говоря, товары вывозились на материк, и дальше уже с украинской территории экспортировались дальше в Европейский Союз за пределы Украины, не в Россию, я
имею в виду. То есть степень интеграции Крыма с Евросоюзом могла быть даже выше заявленных этих 23%?
Конечно.
Еще один момент, который мне удалось найти, я бы тоже у вас хотел спросить, вот про крымский малый бизнес. В 2013 году в автономии работало порядка 20 тысяч малых предприятий, юрлиц, и где-то 116 с небольшим тысяч физических лиц предпринимателей. Причем каждый третий крымчанин был так или иначе аффилирован с малым бизнесом. И что как раз-таки вот эксперты говорят, что якобы по интенсивности развития малого бизнеса Крым был сопоставим чуть ли не с Киевской областью, а вклад малого бизнеса автономии в бюджеты всех уровней до февраля-марта 2014 года достиг 30%. Действительно получается, что малый и средний бизнес в Крыму были настолько, условно говоря, серьезной составляющей экономики?
Ну, на самом деле, действительно, не было сложности, во всяком случае, в те годы, когда я работал в экономическом блоке правительства крымского, украинского крымского правительства, не было сложности с регистрацией среднего и малого бизнеса в Крыму, практически были убраны из с повестки дня вопросы регуляторного характера, то есть действительно для осуществления предпринимательской деятельности как таковых перепон в Крыму не было. Поэтому, собственно, статистические данные, они сами по себе и за себя говорят о том, что действительно было много малых и средних предпринимательских объединений. Насколько это влияет на сегодняшний день на экономику Крыма и осталось ли такое количество предпринимателей частных и тех, которых мы привыкли называть средним бизнесом в Крыму, это большой вопрос. Я хотел бы обратить внимание, что с 2014 года структура валового регионального продукта в Крыму, она в корне изменилась. Если мы говорили в украинском Крыму о превалировании промышленности в структуре валового регионального продукта, мы говорили о транспорте, мы говорили о сельском хозяйстве, мы в меньшей степени говорили о туризме и развлечениях, то на сегодняшний день мы понимаем, что Крым является дотируемым регионом, что Крым...
Но он и в прошлые годы являлся дотируемым, я позволю себе отметить.
Ну, тогда я вам приведу пример, что на самом деле, когда мы говорим о структуре валового регионального продукта и превалировании промышленности в этой структуре, то мы предполагаем то, что в украинском Крыму экспортно-ориентированный крымский «Титан» работал на полную мощность и экспортировал свою продукцию за пределы Украины, то бишь в Европейский Союз и в страны западного мира, так скажем. Мы говорили о том, что феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктов осуществляло транзит нефтепродуктов через территорию Крыма, что сегодня мы не видим. То есть сегодня, на сегодняшний день, это все заморожено. Я имею в виду, что крупные промышленные предприятия не работают в том объеме, в котором они работали. Если мы говорим о транспортной отрасли, то было понятно, что логистические центры в Керчи, Феодосии, я имею в виду морские порты прежде всего, в Севастополе, в Евпатории, они работали как на прием, так и на выпуск товаров и продукции, как через транзит, так и, собственно, производимое в Украине и в Крыму. Сейчас этого нет.
Вы ведете к тому, что, условно говоря, доля малого и среднего бизнеса в экономике полуострова, она упала в силу того, что просто ряд отраслей оказались заблокированными, то есть окно возможностей для них закрылось?
Из-за снижения товарооборота Крыма и материковой Украины, Крыма и внешнего мира, я не имею в виду сейчас Российскую Федерацию, безусловно, это не повлияло позитивно на увеличение малых и средних предприятий на территории Крыма. Я уверен в этом.
Ну и вот буквально вопрос на одну минуту. Больше, кстати, больше, чем 60 секунд не могу дать. Это вопрос о том, способен ли Крым, я не знаю, российские власти способны ли сделать Крым самоокупаемым, самодостаточным?
Ну, нельзя говорить о регионе, что он способен или не способен стать самодостаточным в составе того или иного государства. То есть это прежде всего моральная сторона здесь должна учитываться, поскольку там живут граждане, там живут жители полуострова, которые будут жить, собственно говоря, невзирая ни на какие там обстоятельства внешние. Если мы говорим об экономических категориях, то с теми тенденциями, которые на сегодняшний день существуют, ну, он опять-таки будет продолжать быть дотационным, он будет существовать за счет внутрироссийских инвестиций. Насколько это эффективно будет подталкивать его к развитию в нашем понимании, я уверен, что быть конкурентоспособным регионом в хорошем смысле этого слова будет крайне тяжело.
Спасибо. Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов рассказывал нам о том, что из себя представляет инвестиционная привлекательность Крыма. Друзья, на самом деле весь мир сегодня напоминает одну большую фенечку. Экономики национальные вплетены в эту фенечку мировую как бисер. И пытаться строить что-то экономически суверенное, оно всегда стало сталкивается с объективными экономическими законами. Никуда мы от этой логики, друзья, не уйдем. Ну а вот аж откуда не уйдем, так это из эфира каждое утро в 8.30, каждый вечер в 18.30. Крым Реали. До скорого. Услышимся.